Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Мы продолжаем читать четвертое слово Авы Исаии и обратимся сегодня к 14-му абзацу этого слова. «Если услышишь, что кто-нибудь сказал про тебя слово недоброе, то когда встретишься с ним в каком месте, или он зайдет к тебе, яви к нему лицо свое радостно радушным и благорасположенным по силе твоей, ничего не говоря ему про то, что слышал. Зачем ты сказал это? Ибо написано в притчах: кто помнит зло, тот законопреступник». То есть, ну, простые, казалось бы, вещи сказаны, в смысле тут никакой, скажем, какой-то загадочности нет. Все предельно просто, ясно, доходчиво и открыто. Но почему-то ведь мы все так никогда не делаем. Вот, скажем, то есть смысл, попросту говоря, в том, что человека нужно простить, потому что я христианин. Не потому, что он осознал свой грех, не потому, что он попросил прощения, а потому, что я христианин. И если я его не прощу, то я перестаю быть христианином, потому что я не могу стоять перед Христом, простившим все наши грехи, я не могу стоять перед Отцом, который повелел нам прощать грехи согрешивших против нас. Не могу произносить: «И остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником наш». Ведь фактически, тут ясно Авва Исаия говорит, что это явление называется злопамятство. То есть человек помнит зло, которое ему сделали. Он на нем остановил свое внимание. Он о нем не забывает. Мы думаем, что злопамятный – это человек, который мстит. На самом деле злопамятный – человек, который помнит зло. То есть ему причинили некую обиду, а он ждет, когда у меня виноватый попросит прощения, когда он захочет со мной примириться, я его прощу. Но мысль и святых отцов, и евангельского повествования в том, что человек должен прощать другого человека, независимо от того, просит он у меня прощения или не просит, считает он себя виноватым или не считает. Ведь чаще всего, ну, у людей, скажем, адекватных, не те, которые там от обиды готовы всю жизнь мстить человеку. Обычные мы, простые смертные. Ведь мы для чего обижаемся? Для чего мы культивируем собственную обиду? Вот сказали нам нехорошее слово. Оно неприятно, болезненно, да? Но надо сделать выводы, которые вот человек сказал нам, замечание, исправиться, а обиду-то на этого человека не держать. Но мы держим. И это не просто держим, мы культивируем. Мы не позволяем себе простить, хотя могли бы, потому что, ну, по разным причинам, и человек нам дорог, и грех большой помнить зло, но нам хочется, чтобы человек заметил, что он сделал нам больно, чтобы он заметил, что он нас обидел, что он поступил с нами так, как мы этого не заслуживаем, что он поступил с нами несправедливо, чтобы он оценил наше нынешнее положение и больше нас так не огорчал. То есть мы фактически хотим в какой-то степени поставить его на место, в какой-то степени показать, что он, что мы на самом деле гораздо больше в его жизни значим, чем он подумал, когда нас обижал. То есть так или иначе мы все в себе. На себе. Мы хотим, чтобы вот именно тешим свое самолюбие, питаем свою гордыню, чтобы перед этой гордыней человек, нас обидевший, склонился, чтобы он признал: да, вот без тебя все-таки трудно, что я не прав, ты столько много для меня сделал, а я так по-свински с тобой поступил. Нам большего не надо, мы, конечно, с радостью простим, с радостью обдим, да, вот, забудет, ничего и не было. Но мы же хотели, чтобы он это сказал. Мы хотели, чтобы он повинился, чтобы он смирился перед нами. Мы хотели как-то надавить на него, как-то оказать на него какое-то воздействие и показать собственную какое-то величие, значимость и так далее. Вот это и есть злопамятство. Христианин же призывается просить прощения, то есть призывается давать прощение даже тогда, когда никто у него этого прощения не просит. Даже если человек, который причиняет зло, не то что не кается сейчас, а в принципе никогда не покается, то и его я должен простить. Не потому покается он, не покается, нуждается он в этом прощении, не нуждается, а потому что я могу сохранить связь с Богом только потому, что я его от сердца простил. Опять-таки в Писании эти слова подчеркнуты, что от сердца мы должны простить. Не формально, ладно, так и быть, я тебя прощаю, а искренне извинить человека. То есть не держать на него зло, никогда больше не вспоминать о той обиде, которую он нам нанес. Да и не нанес он никакой нам обиды, если мы были христианами, мы бы не чувствовали себя обиженными. В контексте же данного слова Авва Исаия настаивает еще и на том, что даже если нас никто и не обидел, а просто нас донесли через 25-е уста, что некий человек про нас сказал что-то плохое, мы, может быть, с человеком никогда и не встретимся, а по большому счету, что мы раз это и не слышали, то нам как бы и не обидно, но мы можем, скажем, вот при случае, все-таки встретившись с этим человеком, напомнить: а помнишь, ты про меня то-то, то-то говорил? Так вот, христианин не может этого сделать. Он не может вспомнить чужую ошибку, чужой грех, чужое зло. Не может этого сделать, потому что на языке Священного Писания это и называется злопамятство. Мы помним, что нам плохого сделал этот человек. Значит, если простить, то значит забыть нанесенное человеком вот нам обиду, зло сказанное слово. Если мы помним, то значит мы на самом деле не простили этого зла нам нанесенного. И это еще раз говорю, вот обычно люди передергивают и выносят это в план только нравственных суждений. Скажем, вот, а как же там вот люди совершают такие вот грехи, там, и обычно говорят о каких-нибудь масштабных преступлениях, геноцид, там, Холокост, там, вот, расправа там над младенцами какими-то, вот я что должен был бы простить. Причем такие отвлеченные вещи, очень масштабные, которые пытаются говорить вообще о том, как относиться к некоему, правильно относиться к некому поступку. Вот. На самом-то деле и Авва Исаия, и Евангелие в первую очередь, она помещает это рассуждение только в план духовного созидания, духовной жизни, в план предстояния перед Богом. То есть эти вещи не должны выноситься на, скажем, общественную сцену, на решение каких-то, на то, чтобы диктовать какие-то общественные решения общественных проблем, на вообще на какую-то решать социальные заказы или вообще как-то вот решать возможности, особенности человеческих взаимоотношений в плане вот именно не христианского, не христианского образа жизни, скажем, вот как должны относиться вообще люди к вообще преступникам, как должен, вот, скажем, относиться вот эта Марья Ивановна к тому, что такой-то человек убил, скажем, ее мужа, ее сына или еще что-то сделал, как вот ей относиться, прощать или не прощать, что ей делать. Вот разговор не об этом. И когда начинает вот ссылаться на евангельские повествования, на святых отцов, и манипулировать этим с тем, чтобы обсуждать вот в таком ракурсе проблемы, это неправильно. Это из другой области. И должны решаться эти задачи по-другому. Здесь Иава Исаия об этом говорит, и Евангелие. Здесь проблема предстояния пред Богом. Если я его прощаю, то есть, если я не могу его простить, я не могу стоять перед Богом. Если я стою перед Богом, я должен его простить. Это моя жизненная позиция, потому что иначе я потеряю всю связь с Богом. Попытка вынести это вообще на какое-то вот решение общественных проблем в корне неверно. Скажем, когда мы читаем про Серафима Саровского, о том, что три бандита его убили, они его убили. То есть, фактически, они сделали все, чтобы его убить. Он каким-то чудом Божьим просто выжил. И инвалидом остался на всю оставшуюся ему жизнь. Кстати, не очень маленькую оставшуюся жизнь. Еще достаточно предстояло жить с этими своими болезнями, которые он заработал в результате. Но для него самого, для Серафима, он не ставит проблему о том, что всех убийц или там всех насильников, или всем нападавшим на монахов, или всем преступникам, нападавшим на кого-то в лесу, надо давать прощение. Он не решает эту проблему. Он не ставит эту проблему. Он просто говорит, что я этих людей прощаю. Если вы их отдадите под суд, то я уйду отсюда. Для него самого эта позиция невыносима, неприемлема. Хотя во всех остальных случаях он никогда ни от кого этого не требует. Просто сам по-другому он поступить не может. И поскольку для него это в первую очередь духовная проблема, духовная задача, то и плоды этого движения его духа были такие, что, конечно, эти три человека, они смогли осознать, что они сделали. Для них это было важное, очень важное, гораздо более важное переживание, чем любой возможный свершившийся над ним какой-нибудь суд. И вот, к сожалению, сколько бы ни приходилось говорить на эту тему, люди все время вытаскивают эту задачу из области моей духовной жизни в область решения вообще общественных проблем. Вот так что ж теперь не судить никого? Так что ж теперь не наказывать никого? Так что ж теперь все бандиты-то обнаглеют? Вот обобщение тут неуместно. Каждый делает и понимает, и общество живет по другим законам, чем по ним строится духовная жизнь. Не надо думать, что общество может когда-нибудь быть Царством Божьим. Не надо думать, что и надеяться, или мечтать о том, что когда-нибудь все общество людей, или даже русское общество, станет то же самое, что церковь, и между обществом и церковью можно поставить разницу. У общества есть свои законы жизни, у человека, стоящего перед Богом, есть свои законы жизни. И не случайно Христос сказал, что Царство Божье, оно не от мира сего. И Он утверждает Царство Божие в душах человеческих, не отменяет те законы, которые действуют в обществе и должны действовать в обществе. Когда, скажем, князь Владимир, он креститель Руси, вот в летописи есть такое свидетельство, когда он решил простить разбойников, пойманных там за грабеж и убийство, то епископы пришли и сказали: ты не имеешь права этого делать, потому что ты судья и князь, и у тебя другая задача, из тебя за другое спросят. А вот если ты за своего личного врага прощаешь, Это твоя духовная задача. Мы в это не вмешиваемся. И вот обобщать какие-то вот, делать проекции этой сугубо духовной проблемы в область общественных отношений было бы в корне неверно. Но возвращаясь все-таки вот к злопамятству, что же мне делать, если все-таки я чувствую обиду? Ну вот обидел, у меня ничего не могу сделать, обидно мне. Что мне теперь делать? Я не могу, вот он, я знаю, что он через 15 минут придет ко мне в гости, а он даже не сознает, он позвонил и говорит, жди, иду, вот несу с собой торт. Вот будем праздновать, я получил права, например. Готовься, с тебя там жареные сосиски. И что мне-то делать? Он даже не помнит о том, что он позавчера на меня накричал в присутствии других людей, или там, скажем, что он меня обидел, унизил, сказал про кому-то, про меня что-то гадкое, а я про это узнал. Вот как я сейчас буду смотреть ему в глаза, он даже не чувствует, что он причинил мне боль и обиду, а я второй день спать не могу от того, что, скажем, вот с другом, дорогим, замечательным, любимым, вот такая у меня размолвка, он обидел, вытер ноги и даже не заметил, ему не больно, ему не скорбно, он наслаждение, он получил права или там закончил институт, или там еще какая-то радость у него. Как мне его встретить, что мне делать в этой ситуации? Но обратимся в контексте этого 25-й абзац 4-го слова. «Когда, безмолвствуя в келье своей, вспомнишь о ком, сделавшем тебе зло, встань и помолись Богу от всего сердца своего, чтобы Бог простил ему, и помысл отмщения отойдет от себя, от тебя». Вот интересно, помысл отмщения. Если мы задумаемся, то ведь наша демонстрация недовольства, наша демонстрация обиды, наше неразговаривание, наше мрачное лицо, грозный взгляд, убегающий в сторону взгляд, это ведь на самом деле месть. Мы не задумываемся, мы думаем, что месть это как там в каком-нибудь драме «Макбет», вот там месть, да, вот тут серьезно, это так, что пустяки, вот, но на самом-то деле мы хотим не просто продемонстрировать что-то, мы хотим хоть какое-то неудобство причинить человеку, так вот, по-мелкому, да, не страшно, но мы хотим на самом деле именно отомстить. Сделать им, чтобы ему было больно, а не только нам. Чтобы он понял, что и нам тяжело, чтобы и ему стало тяжело. Раз мы пострадали, пусть он хоть чуть-чуть тоже пострадает от того, что он не может, как прежде, с нами общаться. Значит, это и отмщение, значит, это не только злопамятство, это скрытое, завуалированное, маленькое, но все-таки желание причинить человеку зло, хоть как-то ему отомстить, хоть как-то его поставить на место, сделать ему некое неудобство, неприятность и так далее. И мы видим, что Авва Исаия предлагает простой достаточно путь. Надо встать и помолиться Богу от всего сердца. То есть, попросту говоря, всякий человек, который нам причинил обиду, по определению, я бы даже сказал, автоматически нуждается в нашей молитве. Я даже думаю, что таким образом Бог напоминает нам о том, что мы давно за этого человека не молились. Что вообще причиной-то вот этой размолвки стала наша нелюбовь к нему. Любовь давно стала увидать и умирать, расположенность тоже. И на этом основании и возникает размолвка. И Бог таким образом показывает нам, что нам надо за этого человека молиться. И за сердце свое, пораженное обидой, тоже нужно молиться. Надо другого способа по существу нет. И ну, тут важно обратить внимание еще и на то, что помолиться надо от сердца. Обычно говорят, ну а какую молитву читать? Никакую. Но если только «Отче наш» почаще, но опять-таки от всего сердца не читать, а молиться словами этой молитвы, обращаясь к нашему Небесному Отцу, чтобы Он простил мне долг и долги, вообще грехи мои, и долг перед этим человеком. Потому что ведь чаще всего, почти всегда, ну, просто я не знаю других случаев, наверное, они, может быть, и есть, я это допускаю, но мне неизвестны ни одного случая, когда близкие люди, друзья, муж, жена, родители, дети, когда они обижали другого человека, ну, скажем, как, вот по причине совершенной невиновности того. То есть какая-то вина, какая-то наша недостаточность, и в первую очередь наша нелюбовь, отсутствие теплых, нежных чувств, постоянной заботы по отношению к нашим жизни, к нашим ближним, вот оно и вынуждает других срываться, нервничать, кричат, демонстрируя таким, может быть, не совсем казистым способом, что им очень не хватает нашей близости, теплоты, заботы или еще что-то. Они сорвали на нас зло. Часто за этим кроется то, что они недовольны нашей холодностью, нашей невнимательностью. Это когда касается близких людей, ведь именно близкие люди и причиняют нам самые неприятные, тяжелые и долго не заживающие обиды. И если мы помыслим о том, не о том, что вот человек на нас накричал, а о том, до чего же мы довели человека, если мы посчитаем виноватым себя, то тогда действительно обида пропадет, а родится покаянное чувство и молитва к Богу, и даже плач к Богу за то, что действительно ведь какой все-таки сухой, холодный, невнимательный, вечно занятый собой или делами человек, что вот так достаю своих ближних, что они вынуждены кричать мне о своих проблемах. И вот и все, и обида прошла, остается только желание изменить свое сердце, желание изменить свою жизнь, желание вот срочно что-то исправить. О, и случай как раз подвернулся, друг ведь идет ко мне, и сейчас есть возможность все это загладить, все это исправить. Единственное, надо забыть, что это он сделал, и помнить, что это я что-то сделал не так в этой жизни, и перед ним в чем-то виноват. И вот довести до такого состояния человека может только молитва. Оно изменяет сердце человека, оно уврачует, как пластырем залечивает мою рану. Оно как разворачивает мое сознание от внимания на том, что сделали мне, на внимание к тому, чего не сделал я, чего, как много во мне недостаточности в отношении к ближним. И без молитвы никаким образом нет способа забыть обиду. Не существует. Обида нанесена сердцу. Когда, скажем, какое-то самолюбие задели, это одно. Обида, она расковыривает сердечную рану. И залечить эту рану может только благодать, любовь Божья. Но она залечит ее только тогда, когда я подставляю свое сердце под лучи этой благодати и говорю: «Господи, я хочу любить людей, как Ты любишь меня». Я хочу любить всех людей, как ты любишь этих людей. Это молитва Иоанна Кронштадтского в дневнике записанная. И вот только таким образом можно исправить свое сердце. Ну, обратим еще внимание на 33-й абзац. «Если придешь к братьям, и один из них скажет тебе: „Не нахожу здесь покоя, но хочу жить с тобою“, не давая ему места, чтобы не дать притыкания прочим. Если же он скажет тебе: умирает душа моя по причине некой скрытой вещи, дай ему способ бежать, но с собой все же не позволяй жить. В чем, ну, такое запутанное несколько слово, там много вскрывается пластов, но мне хотелось бы сказать только об одном. Вот человек живет среди людей, и кто-то говорит, жалуясь на братьев, что вот здесь плохо, я хочу пожить с тобой. Вот они такие нехорошие, вот, а ты такой хороший, давай я поживу с тобой. Вот никогда не верь этой прелести, никогда не верь этой лести. Эта лесть, эта ложь, этот обман разрушил немало родовых коллективов, немало общин церковных, огромное количество семей и даже огромное количество дружб. Ничто так не разрушает, как доверчивость подобной лести. Нам приятно, нам говорят, что вот эти они нехорошие, а вот ты-то другое дело, вот ты хороший, с тобой интересно пожить. Не верить этому нельзя. Человек, который говорит мне, что я лучше, чем другие, и хочет на этом основании пожить, этот человек однозначно листец. Он просто мне листит. И если мы знаем самих себя, если мы знаем, каковы мы на самом деле, мы должны с легкостью эту лесть раскусить, эту ложь понять и не поддаваться на подобную, ну как бы сказать, провокацию. Надо иметь трезвость, и человек должен научиться жить с теми людьми, с которыми его поселил Бог. Если он не научится жить там, то он, естественно, не научится жить и с нами. Если человек не может жить в этом коллективе, я такой же грешник, как и эти, он не может жить и со мной. Если же есть какая-то реальная причина, какой-то соблазн, вред, то и тогда, вот тут, как говорит Ава Исаия, мы должны помочь человеку покинуть эту плохую, вредную для него обстановку, но и тогда не позволять жить с нами. Потому что лесть, когда нам льстят, она никогда, никогда не приводит к добру.